Здравствуйте, это радио «Спутник». О главных событиях к этой минуте будем сейчас вам рассказывать, обсуждать с ведущими российскими экспертами. Начнем с инцидента, с происшествия, с трагического происшествия. В Волновахе украинские войска там обстреляли из танка и реактивной системы залпового огня «Град» больницу с пациентами при отступлении из этого населенного пункта. А перед этим они из здания и двора этой больницы вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами. Уходя, как сообщает корреспондент агентства РИА Новости, заминировали корпуса. Также корреспондент агентства рассказывает о том, что стал свидетелем последствий обстрела, которые зафиксированы на видео. Здание центральной больницы Волновахи получило серьезные повреждения. В нескольких местах снарядами пробиты стены. Часть из них обрушилась, практически полностью выбитые стекла на трех этажах, разбиты лечебные корпуса, палаты, врачебные помещения. Сейчас есть информация о 6 погибших, но их число может увеличиться. По мере поступления информации будем вам об этом рассказывать. Вот по словам сотрудников больницы и бойцов армии ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум 6 тел погибших мирных жителей. Подсчет еще ведется. На территории и в здании корреспондент РИА Новости увидел тела двух погибших в форме украинских военных. Вот по словам врачей, отступая из медицинского учреждения, украинские военнослужащие добивали своих. И вот срочные сообщения. На месте расстрела больницы Волновахи найдены британские ПТРК «НЛАУ» и гранаты для гранатометов с болгарской маркировкой. Это также сообщение со ссылкой на корреспондента агентства РИА Новости. Сегодня в течение дня, конечно, еще будем обсуждать то, что произошло в Волновахе. Со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева приходит сообщение о том, что СБУ начала охоту на украинцев, которые хотят эвакуироваться в Россию. Итак, подразделения Службы безопасности Украины проводят массовые проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто хочет эвакуироваться в Россию, говорит Михаил Мизинцев. Людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России. СБУ получило указание круглосуточно выявлять все звонки, проводить задержания, аресты, обыски и допросы. Более 2 600 000 мирных жителей и иностранцев из практически 2000 населенных пунктов Украины подали обращение с просьбами об эвакуации в Россию, но Киев по-прежнему продолжает утверждать об отсутствии мирных жителей и иностранных граждан, которые хотят выехать на территорию Российской Федерации, говорит начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации. Сейчас к нашей беседе присоединяется исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, кандидат политических наук Станислав Бышок. Здравствуйте, Станислав Олегович.
Здравствуйте.
Станислав Олегович, ну, у вас наверняка есть свои соображения. А почему так? Что мешает украинским властям, ну и СБУ в частности, что им мешает отправить этих людей в Россию, если они хотят? Вот хотят 2 миллиона в Россию вот сейчас переселиться. Ну, а почему? Почему нельзя? Почему вот такие меры предпринимаются, как вы думаете?
Ну, я сейчас подумал, а вот представим себе ситуацию, вот сейчас же какое-то достаточно большое количество россиян попросятся на Украину. Вот это будет выглядеть, мне кажется, странно. Я, конечно, никаким образом к спецслужбам не отношусь, но если бы относился, я бы внимательно посмотрел на этих людей. Вот именно вот сейчас, вот именно вот в это время, вот в контексте боевых действий, спецоперации, вдруг решили эвакуироваться в Украину люди из России. Но это какие-то очень подозрительные люди. А если их 2 миллиона, то, ну, совсем все плохо.
Только хотел вас спросить, подождите, как не могут быть 2,5 миллиона подозрительных людей? Подождите, ну как так-то?
А вот смотрите, это зависит от того, если мы действительно исходим из того, что Украина – это общество расколотое, где действительно есть, так сказать, разные точки зрения относительно будущего страны, относительно взаимодействия с Россией и прочее. Но если у вас есть общая генеральная линия, что Украина должна идти на Запад так или иначе, то очевидно, что в условиях спецоперации, которую проводит Россия, люди, которые хотят эвакуироваться в Россию, очевидным образом являются симпатизантами России. И в этом контексте они, конечно, воспринимаются как вполне себе угрожающий элемент, то есть такая вот внутренняя, к сожалению, у нас тоже эта фраза используется, да, но вот пятая колонна. Вот. Mm-hmm. Тут как бы, то есть с точки зрения вот силовиков, с точки зрения СБУ, которые как бы и в мирное время выявляют всяких там шпионов, воображаемых в том числе, вот, а в условиях боевых действий, здесь как бы это их работа, другое дело, что непонятно, что с ними делать, если их действительно так много, но это вопрос, наверное, уже следующий.
Еще говорят со ссылкой на российских военных о том, что при обращении рекомендуют стирать там входящие звонки, исходящие, вообще, чтобы СБУ никак не проследило, что люди вообще обращались с такими просьбами. Но мне кажется, что это минимум, да, который можно сделать. Это же служба безопасности, это же такая серьезная структура, по идее, должна быть.
Ну, конечно, и, собственно, особенно если говорить про людей, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или в прилегающих территориях, где, собственно, законы военного времени, наверное, да, каким-то образом действуют, то здесь совсем, конечно, нужно быть осторожными, если вы хотите как-то пересечь линию разграничения там и уйти в Россию. Опять же, по гуманитарным коридорам, тут совсем какая-то история, грустная, и она разрешится только когда спецоперация закончится, потому что сейчас мы слышим от российской стороны или там от Донбасса с одной стороны и от Украины с другой просто прямо противоположные вещи относительно того, почему не работают коридоры и кто стреляет в спину тем людям, которые хотят из них выйти. Это просто такая параллельная реальность. Я сейчас не говорю, что я верю какой-то из сторон, я никому не верю, пока все не закончилось, но просто противоположно, абсолютно картина. То есть слушаем Басурина, представителя Вооруженных сил России, да, и слушаем, нет, Басурин, это ДНР. Слушаем, российских представителей, одновременно слушаем, вчера смотрел я пресс-конференцию Зеленского, слушаем его. Вообще просто по поводу этих гуманитарных коридоров просто противоположные люди говорят, абсолютно.
Но и вы вот сейчас с таким удивлением мне об этом говорите.
Нет, я не с удивлением, я скорее с возмущением и с тем, что все-таки как политолог я знаю, что в любых боевых действиях присутствует так называемый туман войны.
Да.
Когда вы ничего не знаете вообще, но имеете какие-то, может быть, политические симпатии и антипатии, поэтому склоняйтесь к какой-то точке зрения. Поскольку я здесь не испытываю симпатии политических или антипатий, я жду, когда и надеюсь, как и все мы, что скоро военная операция закончится и будет уже дипломатическая исключительно работа. И тогда мы посмотрим, что называется, весна покажет, кто стрелял.
Ага. А с точки зрения политолога, объясните мне, пожалуйста, разговор, который состоялся накануне между президентом России Путиным, президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем. Сообщается о том, что Путин рассказал о фактах пренебрежения украинскими силовиками к нормам международного права. Понятное дело. А я не до конца понял, зачем Макрон и Шольц позвонили, потому что потом Макрон стал вдруг сообщать, Елисейский дворец стал сообщать, мы скоро введем новый пакет санкций буквально через несколько часов. Они зачем вообще звонили? Просто чтобы еще раз сказать о том, что они типа за мир?
Санкции мира, они как-то тоже не противоположны друг другу, к сожалению, как человек, который тоже под эти санкции попадает, как и все мы, тем не менее, должен это заметить. Но что касается переговоров, смотрите, ведь президент Путин не общается сейчас напрямую с президентом Зеленским, о чем Зеленский в очередной раз сказал, опять же, вчера на пресс-конференции. Mm-hmm. И они общаются через Шольца и через Макрона, о чем, опять же, говорит президент Зеленский. То есть он со своей стороны тоже с ними созванивается и просит что-то донести то на российского лидера. Очевидно, что не все, что доносится, оно как-то принимается. Но действительно, ведь и Макрон, и Шольц знают позицию России. И, в принципе, если те требования, которые как-то в более расширенном виде требования России по отношению к Украине, если они там соответствуют действительности, то есть там помимо демилитаризации, там признания Крыма, нейтральный статус. На самом деле, на мой взгляд, абсолютно нейтральный в данном случае. Я надеюсь, эти требования, но они, во-первых, не стыдные, они не они не унизительные, и они, в общем-то, ну, ради них продолжать боевые действия, наверное, неверно. Ну, наверное, Макрон и Шольц, опять же, я, разумеется, не знаю, о чем они говорили, но, может быть, они предлагают, ну, как-то вот сначала закончить боевые действия, точнее, сразу закончить боевые действия, и потом давайте поговорим по поводу этих требований. Очевидно, позиция России такая нет. Принимаете требования, тут же заканчивается спецоперация. Мне кажется, вот здесь вот противоречие, ну и, соответственно, вот эти вот санкции, они ввиду того, что Россия пока, так сказать, не добившись своих целей, не собирается эту спецоперацию завершать.
Ну вот и на этом фоне стало известно, что США предоставят Киеву средства защиты от воздушных угроз. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что он обладает специальными полномочиями, процесс выделения нового пакета на $200 миллионов запущен. И у меня к вам... Вы помните, да, когда сказали... Когда Путин сказал, что да, если хотят с Ближнего Востока добровольцы принимать участие в этой спецоперации России, то, пожалуйста, доставьте их на место проведения операции. Тогда в Вашингтоне сказали, это эскалация. А сейчас Блинкен говорит, мы вам еще на $200 миллионов защиту от воздушных угроз. Вот прямо сейчас вам дадим. Это не эскалация?
Ну, это та же параллельная реальность, как и то, что мы обсуждали в контексте гуманитарных коридоров. Вообще вот позиция России, вот позиция Кремля такова, что Запад накачивал Украину оружием, ее сделал более милитарной, и, соответственно, это создавало угрозу и для Донбасса, и для России, поэтому Россия превентивно вот это все решила с помощью спецоперации прекратить. Вот такая позиция. То есть Украину накачивали, и мы превентивно, соответственно, этому поставили конец. Но согласно тому, что сейчас говорят там американские аналитики, которых я читаю, там, слушаю, у них вообще противоположная картина. Они говорят о том, что слишком мало давали оружие Украине, и немножко снизился вот этот поставки оружия при Байдене, в отличие от Трампа. И поэтому именно это спровоцировало Россию, вот такая как бы слабость Украины и как бы слабая поддержка со стороны НАТО, как раз-таки это спровоцировало Россию для того, чтобы начать эту спецоперацию. То есть тут тоже абсолютно вот две такие вот разные реальности, и где-то какого-то их пересечения просто нет.
А вы про Трампа вспомнили, он тоже говорит о риске мировой войны из-за ситуации на Украине. Он говорит, что республиканская партия на следующих президентских выборах, ну, ее кандидат должна победить, ну, просто вот обязана, потому что все то, что происходит в мире, Трампа, конечно же, не устраивает. Больше всего его не устраивает Байден, конечно, да. Но действительно у республиканцев, как вы думаете, на фоне... Вот на данный момент повышаются шансы?
Да, конечно. То есть, в принципе, американская политика — это всегда такие качели. А если какой-то есть кризис, то тем более качели эти, скажем так, в ускоренном темпе туда-сюда качаются. Опять же, мы знаем Трампа как политика ярко окрашенного, и вот эти его заявления, в том числе последних дней, о том, что при мне бы такого не было, но, опять же, это же такие красивые бездоказательные заявления. У нас же нет параллельной реальности, где Трамп победил во втором...
Ну, он может так сказать, понимаете, при мне такого бы не было. Ну, потому что, да, ни вы, ни я, никто не проверит, было бы такое при нем или нет. Да?
Да, хотя с точки зрения, опять же, если мы уберем Украину, да, действительно, при Трампе было больше поставок вооружений на Украину. Вот. Что-то это правда.
Ну вот. А все что-то подзабыли, вот этот скандал с Буризмой и в Соединенных Штатах тоже, про Байдена-младшего. Вот скажите мне, так много о нем говорили в Соединенных Штатах, вы думаете, что сыграла вот эта вся ситуация вокруг Байдена-младшего какую-то роль в том, что вообще сейчас происходит?
Ну, здесь, мне кажется, какая-то все-таки связь, она не настолько близкая.
Да?
Да, и опять же, туман войны все-таки мы, ведь даже я вот недавно пересматривал обращение Владимира Путина вот в контексте, когда он объявил в начале спецоперации. То есть там одни аргументы, Буквально на следующий день стали, так сказать, люди там приближенные к власти другие аргументы давать, потом третьи. Сейчас вот эти там, не знаю, лаборатории появились. То есть я в итоге все равно все как-то...
Про лаборатории Онищенко говорит уже лет пять, ну, по меньшей мере. Ну, уже лаборатории-то, ну, всем известно, кто с ними спорит, что они там есть. Просто тут Нуланд уже сказал, ну, да, есть лаборатории, вот так вот. Ну, то есть это же не секрет был.
Нет, ну это был не секрет, но это было сказано не 24 февраля, а там вот именно как одна из основных опасностей. Я вот буквально, ну не знаю, неделю назад, да, вот стали активно об этом говорить, в том числе в ООН.
Ну да. И я вас уже слегка замучил, но не могу у вас не спросить еще про Нэнси Пелоси. Вы вот для себя как объясняете? Она что, никак не может фамилию Зеленского выговорить? Что такое? Сложно по-английски Зеленский произнести? Или им вообще наплевать,
знаете,
кто там президент?
Действительно, просто вот некоторые фамилии, особенно когда они, как бы сказать, транслитерируются не с русского, а с украинского, вот там, где вместо там Г, Эйч, например, Х, да, там Ханна. Вот. То есть, действительно, для их речевого аппарата, вот англо-американского, да, порой какие-то наши достаточно простые, как нам кажется, а слова или фамилии, они, ну, и их просто болезненно трудно произносить. Не знаю, допустим, моя фамилия Бышок. Она же очень просто произносится по-русски, а у них буквы «ы» нет, точнее, звука «ы» нет. Поэтому они там «бишок» говорят, например. Вот, то есть это как бы, это, ну, плюс она все-таки не молодая женщина, вот, и американка. Поэтому им просто это сложно.
Понял. Спасибо вам и за разъяснение вот этого аспекта. Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Странная история происходит на Ближнем Востоке. Сейчас все сообщения только со ссылкой на СМИ приходят. Итак, ракетный обстрел в районе консульства США в Эрбиле. Стало известно средствам массовой информации, что он велся из Ирана. Речь идет о районе, где расположено консульство Соединенных Штатов Америки в Эрбиле. Местный портал со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что район возле консульства США в Эрбиле подвергся ракетному обстрелу, в результате чего пострадало расположенное рядом здание телеканала «Курдистан-24». При этом местный Минздрав сообщает, во время обстрела никто не пострадал. Позднее еще сообщали со ссылкой на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, что Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака, было выпущено 12 ракет. Ну и по этому поводу, понятное дело, что сейчас вся американская разведка пытается понять вообще, что произошло. Говорили даже, что Байден будет обращаться к американцам, вот выступит по этому поводу. Пока вроде ничего такого не сказал Байден. Но если действительно ракеты прилетели со стороны Ирана в Эрбиль, что бы это могло значить? Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Станислав Николаевич.
Здравствуйте, Евгений.
Я обескуражен, Станислав Николаевич. С территории Ирана, говорят, обстреляли Эрбиль. И потом мы понимаем, да, что Эрбиль — это Курдистан. То есть это, ну, такой Ирак. Ирак, конечно, но вообще Курдистан.
Да, вы знаете, к сожалению, в Ираке ситуация очень сложная, неустойчивая, не сформировано еще правительство. Идут ракетные атаки, причем ракетные атаки не только по Эрбилю, но и по части Багдада, кстати говоря, так называемую зеленую зону, где расположено дипломатическое учреждение. Идут сложные переговоры, потому что не сформировано коалиционное правительство. Борьба группировок, сунниты, шииты, курды. Шииты ориентируются на Иран, сунниты занимает самостоятельную позицию. Курды, в общем-то, дрейфуют в сторону формирования независимого государства. И вот на этом треугольнике очень сложно выстраивать отношения.
Станислав Николаевич, мы с вами сколько знакомы, они все дрейфуют в сторону своего государства, а толку никакого пока нет.
Да, ситуация неустойчива. Почему? Потому что американцы покинули Ирак оставили только, так сказать, охранительные свои части. Но политический процесс застопорился. И вот эти вот такие вот выяснения отношений между этими тремя центрами силы, они приобретают разный характер. Вот сейчас мы говорим с вами о ракетном ударе по Арбиле. Агентство сообщает, что ракеты летели со стороны Ирана. Иран действительно выступает, в принципе, осторожно относится к курдскому вопросу, потому что у него на Западе все равно проживает курдов не меньше, чем в самом Ираке. И они тоже претендуют на какую-то государственность.
Но, Станислав Николаевич, так-то с чего вдруг Иран будет стрелять по Эрбилю? Ну вот с чего вдруг?
Вот выхожу как раз на главную самую интригу. Сейчас Иран не с руки. Тем более, что очень сложно идут процессы, переговорный процесс в Вене по ядерному соглашению, которое сейчас пауза там объявилась и так далее. То есть Иран начинает постепенно вписываться в мировую политику. Иран
так кому-то это не нравится.
Совершенно верно. Значит, кому-то это не нравится. Это, кстати говоря, территория Ирана, то удар может быть нанесен, потому что в Иране есть тоже определенные силы, которые не заинтересованы в этом процессе. То есть здесь очень сложная такая ситуация, и однозначно выставлять обвинения, что какие-то конкретные политические силы действуют, наносят удар по Эрбилю, а удар по Эрбилю далеко не случайен, и так далее. Делать выводы сложно. Это могут быть и сунниты, кстати говоря, это не обязательно Иран.
Вот вы важный момент сейчас отметили. Не случайен этот удар, да?
Да, удар не случайен. Угу. Он направлен на дестабилизацию обстановки в Ираке. Главное, она и так там сложная. Ну и второй момент, это он направлен против курдов, чтобы те заняли какую-то радикальную позицию. Если только есть адресность, это Иран, то значит здесь вопрос, Эрбиль может обвинить Иран в агрессивных каких-то действиях. Шиитские группировки, не сам Иран, а шиитские группировки ориентируются на Иран. И тогда это может застопорить процесс формирования правительства. И это значит, политический кризис в Ираке может продолжаться. То есть это перманентная дестабилизация.
Да, Станислав Николаевич, благодарю вас за то, что разъяснили. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов был с нами на прямой связи. У меня еще есть несколько новостей, которыми я хотел бы с вами поделиться. Ну, расскажем сейчас о том, что Бермуды, это, в общем-то, британская территория, да, приостановили сертификаты летной годности российских самолетов. 13 марта сообщает Управление гражданской авиации Бермудских островов. И вот, согласно заявлению, антироссийские санкции ограничили возможности этой самой гражданской авиации Бермудских островов осуществлять контроль за безопасностью полетов воздушных судов России. Вот что они пишут. Для любого воздушного судна, которое находится в воздухе на 23.59 12 марта 2022 года, в Москве это будет 2.59, временное приостановление вступает в силу сразу после посадки. Ну, то есть не надо беспокоиться, что вдруг закончится лицензия, пока самолет находится в воздухе, и это уже хорошо. 4 марта Росавиация потребовала, вы помните, мы вам рассказывали, от российских авиакомпаний перерегистрировать самолет в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Я надеюсь, что сегодня мы еще поговорим о том, а почему этого не было сделано раньше. Сейчас большая часть авиапарка самолетов российских перевозчиков зарегистрирована в других государствах, в том числе, конечно же, на Бермудских островах и в Ирландии. Ну и к внутрироссийским новостям. В МВД предложили увеличить срок постановки на миграционный учет до 30 дней. Могут в стране ввести единый унифицированный срок вот для такой постановки. Сообщается об этом со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции МВД России. Уточняется, что в министерстве предложили увеличить этот срок с 7, вот как сейчас, до 30 дней. Говорят, что этот институт, как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранных граждан, признали уже эффективным в МВД. Ну, в связи с этим его порядок претерпел незначительные корректировки. Итак, с 7 до 30 дней. Отмечается, правда, что сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня. Но не всегда. Только в том случае, если иностранный гражданин находится, например, в гостинице. Еще, если осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом. Вот такие сообщения приходят со ссылкой на Министерство внутренних дел, на Главное управление по вопросам миграции МВД. Но... Что интересно, в этом сообщении отмечается, также со ссылкой на МВД России, что это увеличит привлекательность России для туризма. Вот что туризм улучшится в России благодаря в том числе и вот этой мере. Ну, нам остается только надеяться, что это так и произойдет. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Встретимся через полчаса.